В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, вы не ошиблись, это программа «Донбасс Реалии», новости, аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 12 апреля, среда, и в ближайший час говорим о таком. Как встреча глав МИДов России и США может повлиять на ситуацию на Донбассе?
В пользу США точно Россия не сделает какое-то движение или реверанс.
Каким телеканалам и социальным сетям доверяют на востоке и юге Украины?
Тому що російські медіа, вони більше нагнітають, підміняють факти емоціями, і це чіпляє просто користувача, особливо який не медіаграмотний.
10 тисяч пасок освітили в Києві для передачі на Донбас.
Усім жителям Донбасу, незалежно від того, на якій території вони знаходяться, побажати перше миру.
А в студии мы поговорим о том, как оторвать подконтрольную Украине часть Донбасса от России. Согласно исследованию, проведенному украинскими социологами среди местных лидеров мнений там, Донбасс по-прежнему сильно привязан к России, ментально, экономически и информационно. Как переломить эту ситуацию? Нужно ли это? И как в этом могут помочь страны ЕС? У нас в гостях авторы исследования, сотрудники Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц и Валерий Кравченко. Друзья, вопрос к вам. Как оторвать Донбасс от России? И нужно ли это делать? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех радиослушателей. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси. По итогам предыдущего заседания контактной группы, которое состоялось 29 марта, напомню, стороны договорились об очередном перемирии с 1 апреля, накануне Пасхи. Несмотря на эти договоренности, обстрелы на линии соприкосновения, как и раньше, продолжились, и украинские силовики, поддерживаемые Россией сепаратисты, отрицают, что нарушают режим тишины и обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях. Пятеро украинских военнослужащих были ранены за прошедшие сутки в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, ситуация в районе проведения АТО продолжает оставаться напряженной. Обстрелы со стороны сепаратистов продолжаются на всех направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Минулої доби окупанти двічі відкривали там вогонь з мінометів у Кримському, у Новоолександрівці. На Донецькому напрямку ворог вів турбуючий вогонь з мінометів у Верхньоторецькому, Авдіївці та в районі Донецького аеропорту. Маріупольський напрямок. Як і раніше, переважна частина обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР обвинили украинскую сторону в обстрелах окраин Донецка. Сепаратисты утверждают, что во время обстрелов вооруженные силы Украины использовали минометы. Луганские сепаратисты заявили о 5 случаях нарушения режима тишины со стороны украинских военных. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что вся тяжелая техника вооруженных сил Украины на Донбассе отведена от линии разграничения. Об этом он заявил во время визита в 17-ю отдельную танковую бригаду на Луганщине. В то же время он отметил, что все танковые части и подразделения украинской армии находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы очень быстро вернуться на оборонительные рубежи. В Луганской области появился первый мобильный сервисный центр МВД. Автомобиль, который предназначен для обслуживания жителей самых отдаленных сел и городов, а также тех, кто живет вблизи линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации. Автомобиль оборудован современной техникой, которая дает возможность на месте проводить замену водительских прав, выдавать техпаспорт и переоформлять транспортные средства. Сотрудники МВД в Луганской области будут выезжать по заявкам населения трижды в неделю. Сегодня автомобиль отправился в поселок городского типа Марковка. 13 апреля будет обслуживать Сватовский район, а 14 апреля – жителей города Попасная. Цены на услуги в мобильном сервисном центре такие же, как и в стационарном. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 13 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Больницы Луганщины получили 43 авто. Также в регионе открыли 2 спортивных объекта. На открытие прилетел президент Украины Петр Порошенко. Подробнее о его визите нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Здравствуйте.
Расскажи, пожалуйста, какие спортивные объекты открыл президент и насколько острой была нехватка в регионе вот таких вот объектов?
Мы открыли сегодня 2 объекта. Первый – это плавательный бассейн. Строить его начали еще в 2015 году, и вот только в этом году смогли закончить. По своим характеристикам этот бассейн соответствует всем стандартам для подготовки профессиональных пловцов, а также для проведения соревнований всеукраинского масштаба. Здесь установили новую чашу бассейна, построили душевые комнаты, раздевалки, вестибюль, а также комнаты для раздевала, комнаты для тренеров. Кроме того, тут также установили современную систему фильтрации воды. Кроме бассейна, также сегодня открыли зал для тяжелой атлетики и, собственно, его тоже оборудовали по последнему слову техники. Отмечу, что оба эти объекта находятся в Кременной на базе физкультурного центра «Олимп». На данный момент это единственная в регионе база, где могут тренироваться профессиональные атлеты. Остальные базы остались на неподконтрольных территориях.
Теперь про автомобили, которые получили медики. Что это за автомобили и чем они могут помочь улучшить медобслуживание в регионе?
Да, кроме спортивных объектов, также область сегодня получила 43 медицинских автомобиля. Это 2 реанимобиля, а также 41 машину для потребностей больниц региона. Вообще планировали закупить в этом году 60 машин, но пока вот успели 43. Обещают, что до конца года докупят и остальные машины. Но вообще же ситуация с медицинским транспортом в регионе сложная, так как машин не хватало. Вот по расчетам должно быть 140 единиц на все медицинские учреждения региона, но в наличии их было всего 109, и при этом 70% из них отработали уже около 10 лет, и их пора бы менять. Теперь же медицинский автопарк будет иметь 169 машин, и какие-то из старых можно будет списать.
Алексей, а зачем на церемонию открытия и передачи машин прилетел президент Петр Порошенко? Сделал ли он какие-то важные заявления интересные?
Ну, дело в том, что практически никаких заявлений не делал, по крайней мере, пока спортивные объекты открывал. То есть, ну, в общении с олимпийцами он заявил, что сегодняшний его визит связан не сколько с вопросами войны или потребностей армии, а в первую очередь он хотел показать, что власть помнит и о вопросах мирной жизни и развития региона. Также президент еще выступал на площади в Кременной, когда передавал автомобили, но, к сожалению, журналистов, которые до этого были на открытии спортивных объектов, на площадь уже не успели. Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Северодонецке Алексей Виноградов.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Сегодня Российский Совет Федерации единогласно принял заявление с призывом к парламентам других стран осудить удар США по Сирии. Это произошло практически одновременно с началом переговоров в Москве между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИДа России Сергеем Лавровым. Ранее в Белом доме заявляли, что Тиллерсон во время визита в Москву поднимет вопросы соблюдения Россией договоренностей по Сирии, Украине и договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Перед началом встречи Рекс Тиллерсон заявил, что рассчитывает на улучшение российско-американских отношений. А Сергей Лавров сказал, что Россия не потерпит языка ультиматумов в свой адрес. Возможные результаты встречи и влияние ее на события в Украине мы обсудим с экспертом Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаилом Дяденко. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Михаил. Алло, Михаил, слышите ли вы меня? Мы попробуем все-таки связаться с Михаилом чуть-чуть попозже. Надеемся, все-таки он ответит.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Уровень доверия в отношениях между Россией и США деградировал с приходом к власти президента Дональда Трампа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир». Заявление прозвучало на фоне визита в Москву государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Он сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Что означает это заявление? Об этом журналистка Елена Римовская разговаривала с экспертом-международником Андреем Бузаровым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Все-таки складно посперечатися, що візит цей є дуже цікавим, оскільки ми пам'ятаємо очікування російського керівництва від нової адміністрації США. Ми спостерігаємо впродовж останніх кількох місяців, як ці, принаймні в медіапросторі, відносини міняються. Ми також знаємо, що той самий Рекс Тіллерсон точно отримував орден із рук російського президента. І тепер чуємо з його вуст ультиматум. На вашу думку, чого можна очікувати від цього візиту? Якогось прориву чи навпаки відкату назад?
Ультиматум завідомо невиконаний. Росія не зробить вибір між шиїтами. Хезболла, Іран і Асад – це ветвь шиїтів, коаліція, по суті. І в пользу США точно Росія не зробить якесь движення чи реверанс. И поэтому, мне кажется, он заведомо невыполнимый. Что касается напряженности, которая возникла в связи с обстрелом с американцами некоторых объектов, принадлежащих войскам Асада, то в ответ я бы не сказал, что это была очень жесткая реакция, поскольку, ну, во-первых, жертвы были несерьезные со стороны войск Асада, и, во-вторых, Россия знала об этом обстреле, и ее поставили в известность. То есть все это было согласовано. И самое главное, этот визит был запланирован давно. Но интрига заключается в том, будет ли встреча Путина и Тиллерсона, поскольку это не первая встреча Лаврова и Рекса Тиллерсона. Они уже встречались.
Перший візит Тіллерсона в Москву в новій якості.
Совершенно верно. 18 февраля вже була встреча Лаврова і Тиллерсона на саміті Большої Двадцятки при содействии, при посредничестве Зигмара Габриэля, міністра иностранных дел ФРГ. Сейчас визит конкретный, и он происходит в очень важных для всего мира, в том числе для Украины, геополитических условиях. Нужно смотреть, как будут развиваться события после этого визита, так как повестку дня и все темы, о которых они будут говорить, нам никто об этом не расскажет.
Ви кажете про цю інтригу, яка зберігається, чи буде, не буде візит, зустріч Тіллерсона із Путіним. От ще ми цього не знаємо, будемо бачити, я думаю, може навіть і під час нашої програми вже щось вирішиться. Але буквально під візит Рекса Тіллерсона в Москву президент Росії Володимир Путін зробив заяву в інтерв'ю телеканалу «Мир», сказав, що на його думку за Трампа рівень довіри між США і Росією деградував. Вот как бы вы растлумачили такой его сигнал под визит Тиллерсона?
Очень просто. Он, я думаю, в своем таком комментарии, он хотел показать, что общественное мнение в Российской Федерации было в пользу Трампа сразу после того, как Дональд Трамп был избран президентом. После определенных шагов со стороны США уровень доверия со стороны экспертного сообщества Российской Федерации и со стороны даже, может быть, граждан Российской Федерации к Трампу изменился, то есть деградировал. Очевидно, это имеем в виду Владимир Путин.
Сейчас мы все-таки попробуем пообщаться с экспертом Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаилом Дяденко. Михаил, здравствуйте, слышите меня?
Здравствуйте, да, я на связи.
А, Михаил, согласны вы с предыдущим спикером, экспертом Андреем Бузаровым о том, что значит сигнал Владимира Путина о том, что уровень отношений между США и Россией деградировал, что, в принципе, никаких прорывов договоренности ни по Сирии, ни по Украине между Тиллерсоном и Лавровым результатом сегодняшней встречи ожидать не особо и стоит?
Если такой визит готовился и такой визит состоялся, то все же я бы не стал так категорически отрицать, что могут быть достигнуты, может быть, не публичные, но договоренности существенные относительно, в первую очередь, ситуации в Сирии. Я думаю, что сейчас не удастся достигнуть соглашения по Украине, что Украину могут оставить на дальнейший период, на дальнейшее разбирательство на следующую встречу и, возможно, непосредственно Трампа и Путина, и конфликт в Украине останется до того времени замороженным. Но что могут быть подвижки по Сирии, я считаю, что такая вероятность очень высокая.
Михаил, а какие это могут быть подвижки с вашей точки зрения? Какие есть сценарии возможны?
Не исключено, что вплоть до ухода Асада с должности президента, руководителя сирийского государства, мне невозможно, это будет самоуход, то есть это он напишет соответствующее, вернее, сделает соответствующее заявление, что в целях там наступления мира в Сирии он готов уступить свою должность, там провести выборы всеобщие с целью сохранить страну, остановить войну. А такой сценарий, я считаю, вполне вероятным.
Михаил, и такой вопрос. Сейчас в российской прокремлевской экспертной среде призывают Владимира Путина в ответ на удар США по сирийской авиабазе каким-то образом обострить, возможно, ситуацию на Донбассе для того, чтобы, ну, цитирую, да, показать, что Владимир Путин тоже крутой парень, как и Дональд Трамп. Как вы рассчитываете, как вы вот такие риски прокомментируете для Украины уже?
Для Украины риск усиления конфронтации практически сохраняется всегда, даже несмотря на отсутствие, там, если не будет даже какого-то со стороны действий Российской Федерации определенных шагов, то непосредственно боевики могут усиливать конфронтацию. Но что касается политики как таковой со стороны России, что произойдет конфронтация, там войдут какие-то части непосредственно России, я думаю, что в ближайшее время этого не произойдет. То есть, ну, Путин не самоубийца и понимает, что ухудшение ситуации на Донбассе, причем со стороны, явно со стороны России, приведет к усилению санкций. А это уже существенно ухудшит ситуацию непосредственно в Российской Федерации, которая и так непростая.
Михаил, последний уточняющий вопрос. Вы вот допускаете, что, возможно, Россия станет на позицию США, то есть позицию смещения Башара Асада. Это получается, что происходит такая, возможно, такая корректировка политики России по отношению к Сирии в сторону США?
Такая позиция не будет озвучена публично. Россия не пойдет на озвучение такой позиции публично. Даже если будут достигнуты договоренности, я оцениваю шанс, что такие договоренности возможны, все равно это будет самоуход. А Россия, в свою очередь, может заявить о том, что миссия в Сирии выполнена, что она не предала своего друга и является надежным партнером и соратником. Путин всегда отстаивал свои интересы в первую очередь. Даже не интересы России как страны, а свои личные интересы, интересы своего окружения.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был эксперт Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Тяденко.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Почти на треть по сравнению с прошлым годом снизилось число убежденных в том, что Украина должна двигаться в сторону России. Таковы результаты опроса жителей 8 южных и восточных регионов Украины. Также опрошенные украинцы отмечают, что им крайне не хватает правдивой информации о национальной и региональной политике государства. Быстро падает уровень доверия к национальным и региональным СМИ и растет доверие к социальным сетям, которые активно используют пропагандисты, считают социологи. Также по телефону опросили и жителей неподконтрольных территорий. Об источниках информации и ее влиянии на позиции жителей Востока и Юга Украины в материале Дмитрия Донского.
Откуда черпаете информацию, насколько ей доверяете, какой информации не хватает, какие ваши политические взгляды? На такого рода вопросы в анкетах ответили более 15 тысяч украинцев. Социологическая служба GfK Ukraine и сотрудники Института массовой информации проводили опросы в Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Донецкой, Одесской, Херсонской, Запорожской областях. Подобный опрос проводился и год назад, так что можно было увидеть изменения в результатах. Доверие к СМИ падает. Людей все меньше интересуют новости национальных и региональных каналов. Однако растет число украинцев, получающих информацию из соцсетей. Это может быть тревожным сигналом, поскольку соцсети очень часто используются для вбросов неправдивой информации и пропаганды, считают социологи. В указанных регионах до сих пор около 10% жителей получают информацию из российских медиа и полностью ей доверяют, рассказывает исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.
Громадяни, які використовують якості джерел російські медіа, практично не бачать там жодних маніпуляцій, жодної пропаганди. І довіра до російських медіа в них значно більша, якщо порівнювати з тими громадянами, які дивляться українські медіа, загальнонаціональні канали, регіональні медіа. Тому що російські медіа, вони більше нагнітають, підміняють факти емоціями, і це чіпляє просто користувача, особливо який не медіаграмотний.
На неподконтрольних територіях основні істочники інформації, согласно ісследуванню, сепаратистські російські ЗМІ. Очень часто вони негативно висказуються не тільки об українській власті, но й о самих українцях, используя различні клише. Каратели, нацисты, палачи, рассказывает руководитель мониторингового отдела Института массовой информации Елена Голуб.
СМІ на підконтрольних територіях, там якраз більшість матеріалів є маніпулятивними. Вони лише позитивно висвітлюють місцеву владу та російську владу і лише негативно висвітлюють українську владу. Якщо українські ЗМІ теж негативно висвітлюють владу на тих непідконтрольних територіях, то вони такого відношення до населення не дозволяють.
Около половини опрошених в Донецькій та Луганській областях на підконтрольній Україні територіях сказали, що їм не вистачає об'єктивної інформації о національній і місцевій політиці, о діях властей. В то же время в публикациях СМІ существенную долю занимают криминальные новости, которые неинтересны опрошенным. Согласно исследованию, люди стабильно поддерживают европейский выбор и осуждают Россию, рассказывает старшая исследовательница отдела социальных и политических исследований GfK Ukraine Татьяна Костюченко.
Что меня порадовало, я не знаю, можно ли это считать как перемога для восточных и южных областей, то, что не снизилась поддержка евроинтеграционного века, то есть того, что Украина должна двигаться в сторону Европы. И значимо снизилась поддержка того, что Украина должна двигаться в сторону России.
Социологи отметили, что по сравнению с прошлым годом среди опрошенных стало гораздо больше людей, готовых пожертвовать благосостоянием и безопасностью ради свободы. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Результаты еще одного исследования мы обсудим в нашей студии. Согласно ему, подконтрольная Украине часть Донбасса не вся поддерживает евроинтеграционные стремления, как вот было сказано в предыдущем исследовании. Очень многие люди все-таки выступают за экономическое, информационное, культурное, ментальное сотрудничество с Россией, как угодно. У нас в гостях Андрей Каракуц, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований, кандидат исторических наук и социолог. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И еще один старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований, кандидат исторических наук и общественный деятель Валерий Кравченко. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Андрей и Валерий – это соавторы этого исследования. В его рамках они опросили 89 лидеров мнений на подконтрольной Украине части Донбасса. Это Мариуполь, Краматорск, Северодонецк. Провели такие своеобразные круглые столы. Первый вопрос к вам. Зачем вы проводили это исследование? Кто заказчик этого исследования? Кому вообще оно интересно? Что буду делать на основе его?
Это исследование было проспонсировано Международным фондом Медроджиня, и его главной целью было как раз получение информации от лидеров определенных категорий. Мы опрашивали представителей гражданского общества, представителей власти, представителей общественности и представителей образования. И у нас был все-таки больше интересовал нас вопрос европейской интеграции, отношения конкретно Донецкой и Луганской области подконтрольной Украине. Но в то же самое время мы пытались понять и общие проблемы этого региона, и даже вопрос европейской интеграции мы пытались сравнивать на фоне отношений с Российской Федерацией. И действительно, социологические опросы, которые проводятся на той территории, они дают такую довольно сложную картину. С одной стороны, по сравнению с тем, что было 3 года назад, точки зрения людей очень сильно изменились. Если расценивать с той точки зрения, что произошел разрыв с Российской Федерацией, говорить об этом сложно. И поэтому в нашем понимании очень нужно изучать этот вопрос тщательно и скрупулезно, то есть пытаться понять, почему люди меняют свою точку зрения.
Валерий.
Да, я добавлю, что, в общем-то, мы замерили, скажем так, температуру по палате, да, то есть мы встречались с совершенно разными представителями и регионально, и социальные группы, да, то есть это были и студенты, это были и больше старшее поколение, и те, кто работает на госслужбе, и те, кто работает в общественных организациях, то есть очень широкая репрезентативная у нас была выборка, если можно это назвать выборкой, да, то есть, но общее впечатление, конечно, что при всей поддержки, то есть европейской интеграции, потому что к нам приходили, это, то есть мы никого не приглашали, никого за руку не тащили. Те люди, которые к нам и сами пришли, то есть это активисты, то есть они при всем том, что они активно участвуют в жизни общества и поддерживают вопросы европейского развития Украины, все равно констатировали такие нюансы. Со своими соседями, безусловно, они общаются, да, там, по лестничной площадке, еще с кем-то. То есть общая ситуация, на самом деле, остается все еще сложной, и нельзя утверждать, что вот связи с Россией, несмотря на войну, несмотря на вот этот период, который прошел уже, тяжелый период для этого региона в целом и для страны, это все-таки критически повлияло, и что там вот живут абсолютно люди, которые не видят будущего с Россией.
Да? Ну, то есть вот что называют в Украине, да, таких больших СМИ, торговлей на крови, да, вот эта вот блокада, тем не менее, вот вы говорили о температуре по региону, 43, почти 44% опрошенных на подконтрольной Украине части Донбасса считают отношения экономические между Россией и Украиной, цитирую, важными для развития региона. И это практически наполовину делятся лидеры мнений, то есть столько же практически считают, что эти отношения не важны. Как люди, которые выступают за сохранение экономических отношений, аргументировали это? Ведь все-таки вот торговля на крови, да, как говорит такая ультрапатриотическая правая часть украинского общества. Что говорят лидеры мнений, зачем это важно, почему бы не переориентироваться на тот же Европейский Союз?
Вот мы разговаривали конкретно с представителями бизнес-сообщества и в Мариуполе, и в Краматорске, и в Северодонецке, и была такая общая точка зрения о том, что вот те существующие связи с Российской Федерацией, несмотря на военный конфликт, они в каких-то пределах должны сохраняться. Если брать Европейский Союз, для многих жителей этих регионов непонятно, как торговать. То есть они не знают, после подписания ассоциации, они не знают, как выйти со своим товаром на рынки Европейского Союза. Они понимают, как проводить сертификацию, как, соответственно, искать каких-то клиентов. То есть это очень большой пласт проблем. Если оставлять на уровне лозунгов то, что вот мы открыли рынок, да, это хорошо. А то, как это будет работать на самом деле, это достаточно сложный вопрос. И вот относительно торговли на крови мы столкнулись с тем, что очень много людей говорили о том, что они просто-напросто устали от этого конфликта. Они не понимают, почему он происходит, да, за что происходит война. И в данном случае вот их оценка того, что с России надо продолжать какие-то конфликты. Я так понимаю, это в том смысле, что пора прекращать этот конфликт, его как раз вот эту деструктивную роль. И экономика, она на самом деле, в отличие от гуманитарных аспектов, она на первом этапе может быть каким-то мостом, хоть небольшим, но который позволит впоследствии к чему-то привести.
Я могу только добавить, что надо понимать, что те заводы, которые находятся, большие заводы, от которых зависит жизнь фактически города. Это, то есть, градообразующее предприятие, АНКМЗ в Краматорске, Дружковский метизный завод, к примеру, да, то есть, Азовмаш, да, то есть, они были заточены на экспорт в Россию. Продукция этих больших заводов, градообразующих предприятий, она является конкурентной, но она является конкурентной преимущественно на рынках, которые не имеют определенных стандартов. К сожалению, Европейский Союз, точнее, к счастью для них, да, к сожалению, для наших экспортеров, Европейский Союз имеет определенные стандарты, и была смешная история, на примере малого бизнеса я расскажу. В Таганроге, в Мариуполе, бизнесмен местный рассказывал, что он торговал, делал колбасу, продавал ее в Россию, в Таганрог. Она была достаточно сомнительного качества, но он это всегда, то есть, делал до войны, и ему это приносило ему прибыли. Когда сейчас пошла ситуация с баном России в качестве рынка, соответственно, это все прекратилось, и он прекратил выпуск колбасы. И коллега, который сидел, и вот тоже бизнесмен, спросил, а почему ты не можешь продавать ее здесь или продавать ее куда-нибудь на Запад? Так нет, это надо сделать хорошую колбасу, чтобы там было мясо, чтобы было качество. Да, то есть, а зачем, если там брали и так?
Хорошо, перед выпуском новостей такой короткий вопрос к вам. Вот температура по палате ясна, да? Вот все настолько сложно. Есть ли какие-то надежды на то, что будут восстановлены все-таки вот эти вот торговые связи? Возможно ли это вообще теоретически? Или бизнесменам, жителям подконтрольной крайней части Донбасса нужно смириться и все-таки перетачиваться на Европейский Союз?
Ну, тут, к сожалению, это не экономический вопрос совсем, это вопрос как раз уже геополитический, это вопрос гуманитарный, то есть, если этот конфликт будет сохраняться, а тенденция такая, что он и будет сохраняться в ближайшей там, среднесрочной перспективе, для них важно все-таки искать пути переориентации на западные рынки. То есть Европейский Союз, это же, да, там не какая-нибудь далекая Ирландия, это в первую очередь Польша, это страны Балтии, то есть там, где эти наши украинские продукты уже есть, и, соответственно, туда надо выходить.
Это вопрос семейный еще, потому что действительно семейные связи очень важны. И тут надо понимать, что родственники не общаются друг с другом, да. То есть и не общаются, на самом деле, процентов 15. Большинство общается. Избегают политических тем, отношений двух государств, но тем не менее это все продолжается. Поэтому экономика и семья вот, это то, что все равно продолжает давлеть. И то, что мы сохраняем с точки зрения отношений с Российской Федерацией в том виде, в котором они сейчас возможны.
Ну, в своем исследовании вы вынесли ряд рекомендаций. Мы их обсудим, потому что есть интересные такие пункты, с моей точки зрения, после короткого выпуска новостей от Егора Устинова. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Кабинет министров Украины на месяц продлил чрезвычайное положение в энергетике. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства. В феврале правительство, напомню, приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике. В Кабмине утверждают, что это решение было принято в связи с блокадой железной дороги на Донбассе и, как следствие, ограничением поставок угля антрацитовой группы. Как сообщал руководитель компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, со времени введения чрезвычайных мер в энергетике тепловые электростанции Украины сократили потребление угля антрацитовой группы вдвое. Законопроект народного депутата Оксаны Сыроид о статусе оккупированных территорий отозвали в первом чтении. Такое решение приняли на Комитете по вопросам государственного строительства и регионального развития, где рассматривался этот законопроект, передает Громадзьке. Такое решение члены комитета приняли потому, что первый текст законопроекта сильно отличается от текста того, который получился в результате работы рабочей группы. Поэтому предложили зарегистрировать новый законопроект, который бы включал все правки и наработки. В комментарии народный депутат сообщил, что завтра будет снова регистрировать законопроект и собирать подписи. Станично-Луганский район прекратил получать электроэнергию из неподконтрольных украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба компании «Луганское энергетическое объединение». По сообщению, электричество для жителей прифронтового района подается по новой линии электропередач. Более 12 тысяч абонентов отныне могут не бояться, что незаконное вооруженное формирование отключит им свет. Строительство новой линии проводилось в течение 2016 года. В российском Санкт-Петербурге скончался еще один пострадавший при взрыве в метро. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Таким образом, общее количество погибших в результате теракта составляет 15 человек. Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля. На данный момент опознаны тела всех погибших. В больницах все еще остаются десятки пострадавших. Следственный комитет России заявляет, что подозреваемым смертником, который взорвался в вагоне метро, является уроженец Кыргызстана с российским гражданством.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Мы возвращаемся к разговору в нашей студии. У нас в гостях сотрудники Национального института стратегических исследований Андрей Каракус и Валерий Кравченко. Мы говорим о том, как оторвать Донбасс от России. Вот в предыдущем блоке пришли к выводу, что все-таки придется это делать. Среди ваших рекомендаций, которые, ну вот, вызвали у меня вопросы. Государственная регуляторная политика спутникового вещания. Российские каналы транслируются почти в каждый дом через спутник. Как вы предлагаете это сделать? Просто запретить?
Вопрос не праздный абсолютно. И тут надо понимать, что не только спутниковое, но вот недавно Россия, точнее, сепаратисты, да, то есть на тех территориях при поддержке России сделали цифровое вещание своих каналов в формате Т2 на Украину, да, то есть и даже там в Запорожской области можно поймать их каналы, да, и послушать их пропаганду. То есть тут надо понимать, что определенная регуляторная политика на государственном уровне, то есть цифрового вещания и спутникового должна присутствовать в обязательном порядке. Надо ограничивать пагубное влияние вот, пропаганды, то есть, потому что, к сожалению, вот на этих территориях, которые украинские, да, то есть в украинских городах, Донецкой области, Луганской области, украинские новости то ли из-за качества, то ли из-за каких-то других моментов неэффективны абсолютно.
Человеку пользоваться спутником. Что с этим делать?
Да, ну, по крайней мере, какие-то моменты регуляторные нужно предлагать. Я, конечно, понимаю, что это сугубо личное, да, то есть я уверен, что и в Киеве много людей принимают русские каналы и смотрят не только спортивные каналы, да, но и «Россия-1», и вот смотрят пропаганду, и Киселевщину, и все другое. То есть проблема заключается ведь не только в самом подходе, да, то есть, но что-то в этом направлении надо предпринимать. Что пусть нам расскажут те люди, которые занимаются.
Которые этим занимаются.
Да, да.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Как, с вашей точки зрения, можно немного отдалить Донбасс от России? Следующий пункт – лагерная украинизация. Уменьшение радикальной риторики касательно языкового вопроса. Что настолько это бесит украинизация, которая сейчас происходит, жителей Донбасса, и что с этим делать? Что вам рассказывали?
Ну, тут, если брать немножечко историю, то вот как раз 3 года назад вопрос языка был одним из триггеров тех событий, которые начались и в Крыму, и в Донбассе. То есть начали всем говорить, что вот вас тут будут притеснять, вас будут заставлять на украинском языке разговаривать, и вообще там чуть ли не будут расстреливать. И вот сейчас та же самая ситуация. Идет обсуждение в Верховной Раде каких-то законопроектов с мовными патрулями. Российская пропаганда сразу же начинает разжигать этот вопрос, начинает через социальные, в частности, сети, продвигать месседжи, то, что опять начинается притеснение людей именно по русскому, русскоязычных людей.
А у людей спутники там,
ну,
все это видят?
Да, люди же смотрят, в том числе и российские каналы, и там это первая тема. То есть, и в результате формируется такое очень ошибочное мнение, что Украина опять что-то там придумала, и это как-то повлияет на их жизнь. Мы предлагаем, что нужно эти все, безусловно, изменения делать, но делать их постепенно, лагерно, и в этом смысле нужно продолжать вот уже устоявшуюся политику без каких-то радикальных отвлечений, чтобы людям не навязывать. То есть, да, они должны пользоваться там, где это необходимо, но не нужно им указывать и упрекать их в том, что они не используют украинский язык, там, например, в каких-нибудь там бытовых условиях, либо они могут какой-то документ подать. То есть нужно помогать, нужно пытаться объяснить, что это процесс постепенный, никто вас сейчас не заставляет ничего делать.
Еще один пункт, который меня заинтересовал, вот среди, экономический уже пункт, среди там проблем, это разрушенная инфраструктура, нехватка рабочих мест, и один из шансов все это решить, это донорские деньги, в том числе деньги западных стран. Вот у нас на днях к нам придет посол Японии Шигеки Суми, недавно Япония выделила $4 миллиона на восстановление Донбасса. Что вы посоветуете ему? Что мне ему передать в плане освоения этих денег? Потому что, ну, вы говорите в своем исследовании, что деньги используются, ну, не совсем эффективно.
Надо понимать, что этот регион никогда не просил ничего, да, то есть он привык зарабатывать. Но такая ситуация сложилась, что инвестиционная привлекательность Луганска и Донецка сейчас находится очень низко регионально, да, то есть инвестиции туда не зайдут. Те, которые будут давать работу, те, которые, с которых будут платить налоги. Следовательно, прямая донорская поддержка – это действительно то, что сейчас единственное, что может быть эффективно и то, что может помочь для развития этого региона.
Условия для инвестиций ненормальные просто, никто там свои деньги туда не может.
Аномальные, я бы сказал, потому что, ну, нету этих условий, никто не вкладывает в этот регион, потому что риски, потому что война. Есть что можно советовать по проектам? Ну, 4 миллиона – это сумма, конечно, достаточно большая, однако совершенно недостаточно в объеме того, что надо вложить в этот регион. И тут надо думать не только о том, как Япония может поддерживать. То есть я знаю, что в формате Минтота, Министерства с оккупированных территорий, то есть есть такой котел, да, то есть куда заливаются деньги и куда потом они распределяются. Нужны инфраструктурные проекты, это все понимают, это все знают. То есть местные жители просят действительно, то есть там построить железную дорогу. Потому что совершенно непонятно, почему в Мариуполь надо добираться, то есть очень долго и витиевато, да. То есть надо построить обычную дорогу. То есть, ну, в принципе, вот основной посыл именно к инфраструктурным проектам, но с другой стороны, это если то, что конкретно строить, а с другой стороны, просьба дать возможность зарабатывать самим, то есть создавать какие-то бизнес-инкубаторы, то есть чтобы люди прополучали бизнес-грамотность, чтобы они перепрофилировались с наемного труда, в котором они всю жизнь работали, открывали что-то свое дело и платили с этого налоги. То есть надо давать, это популярное сейчас, да, то есть изречение, что давайте дайте нам удочку, а не рыбу. Вот люди просят эту удочку.
Последний вопрос к вам. Вам не кажется, что вот сейчас, согласно результатам вашего исследования, подконтрольная Украине часть Донбасса и остальная Украина немножко отличаются, если вся Украина, наверное, более-менее единогласна в том, что нужно разрывать, можете со мной спорить, да, экономические, культурные, информационные связи, то Донбасс не очень. Получается, что вся Украина должна оглядываться на Донбасс и корректировать свою национальную политику с оглядкой на Донбасс или нет?
Безусловно, нет. Если смотреть с точки зрения, да, вся Украина и брать только Донбасс, никто не должен учитывать интересы одного конкретного региона. И вот те события, которые разворачиваются на Донбассе, они во многом и последствия того, что оглядывались, да, постоянно пытались кого-то там услышать, кому-то что-то объяснить, что-то понять и так далее. В самом Донбассе вот эта тенденция уже переламывается. Вы, когда перед нашим участием, цитируя данные социологических исследований, люди действительно меняют свою точку зрения, они хотят уже двигаться в Европейский Союз, они видят то, что связи с Россией могут быть разорваны, и уже последние два года мы действительно живем в условиях разрыва, в том числе экономических связей с Российской Федерацией. То есть этот процесс уже запущен. И тут очень важно не остановиться. Очень важно, чтобы этот процесс не повернулся вспять, потому что, ну, этот процесс на, как минимум на поколение. На одно поколение – это 10-15 лет. Естественно, за три года решить такие фундаментальные, глубокие вопросы, как, которые появились в результате распада Советского Союза, это невозможно. И я считаю, что это как раз очень позитивный шанс для нашей страны, шанс для этого региона. И в данной ситуации просто-напросто нужно уделять достаточное внимание тем процессам, которые уже начаты, не допустить их спять.
Да, но в то же время надо сказать, что Донбасс – это такой ребенок Украины, да, то есть и за ним надо особенно следить. И успех Донбасса, особенно в вопросах европейской интеграции. Поменять мировоззрение людей очень сложно, но это то, что сейчас происходит, прямо сейчас происходит. И успех вот в этом направлении, это будет успех для всей страны. То есть это то есть, тот магнит, который поможет, возможно, в деоккупации, реинтеграции тех территорий, которые сейчас временно оккупированы. Да? То есть это и про Донбасс идет речь, и про Крым в том числе. То есть надо вкладывать в этот регион и показывать, насколько он успешный, и тогда Украина будет развиваться в правильном направлении.
Я так смотрю, несмотря на сложные результаты исследований, вы настроены оптимистично.
Конечно. Абсолютно.
Спасибо большое, что к нам пришли. Будем тоже настраиваться оптимистично. Надеюсь, вы настроили слушателей оптимистично. У нас в гостях были сотрудники Национального института стратегических исследований Андрей Каракус и Валерий Кравченко. Мы говорили о том, как оторвать Донбасс от России. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Чем живет нынешний Славянск? И почему России удалось разжечь вооруженный конфликт на украинском Донбассе? Более подробно об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Газета «День» напоминает, что 3 года назад, 12 апреля, Славянск был захвачен российскими наемниками. Газета вспоминает, как это было и насколько изменились настроения людей на подконтрольной Украине территории Донбасса. Отмечается, что там заметно снизился рейтинг российских каналов, а с ними исчез и эффект пропаганды. Хотя в сельской местности, по старой привычке, многие через спутник продолжают их смотреть. Туда, как пишет газета, в условиях почти тотального отсутствия интернета актуально доносить печатную прессу. Основываясь на собственном видении Украины, у кремлевских агентов были все основания рассчитывать на теплый прием во время беспрепятственного захвата власти над целыми регионами Украины. Когда этот прием не состоялся, Россия начала обвинять во всем вымышленных фашистов, агентов ЦРУ и других международных злодеев. Об этом пишет Atlantic Council. Эксперты отмечают, что на самом деле Кремль не смог оценить силу украинского национального духа, особенно среди миллионов людей, говорящих на русском языке, и тех, у кого нет этнического украинского наследия. Гибридная атака Путина должна была положить конец тому, что многие в Москве продолжают считать мифической украинской независимостью. Вместо этого она обеспечила Украине место на карте Европы после столетий в тени России. Российской Федерации удалось разжечь конфликт на востоке Украины во многом не только с помощью денег, оружия и своих солдат, но и из-за отсутствия в Украине культуры, в первую очередь культуры диалога и компромисса. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Отмечается, что неизвестное легко объявить чем-то опасным и нежелательным. Легко навесить ярлык. Культура же помогает разрушить эти барьеры. Однако боевые действия активизировали гражданский сектор Украины и Донбасса. Благодаря международным донорам этот сектор получил невиданные до этого возможности, инструменты, в том числе и материальные, для своей деятельности. Практически в каждом городе и районе Донбасса появились инициативы, направленные на общественные преобразования, активизацию общества, повышение его ответственности, его развития, поиска новых форм. Признаком выбора в Украине всегда был всплеск партийного строительства. Последние новости на эту тему касаются партии «Основа», основанной Сергеем Тарутой. Об этом пишет газета «Украина молода». Издание утверждает, что информация о том, что экс-глава Донецкой областной администрации планирует запустить собственный политпроект, появилась еще в 2015 году. Однако в течение длительного времени чиновник не давал никаких комментариев по этому поводу. Тайное же стало явным на прошлой неделе, когда о старте политической силы было объявлено официально. Что касается идеологии, то для своего детища Тарута выбрал консервативное направление. Подробнее в статье.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в беседе с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии. Тиллерсон заверил Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Международную ситуацию российский журналист Михаил Соколов обсуждал с украинским политологом Владимиром Фисенко. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Владимир, а как видится эта война России в Сирии, вообще то, что там происходит, из Украины?
Для нас принципиально важно, чтобы не возникла, я бы сказал так, чрезмерной эскалации этого конфликта, потому что есть опасения, что новая эскалация противостояния между Западом и Россией может привести к такой же эскалации на востоке Украины. Такой риск существует, такие опасения высказываются. Хотя, с другой стороны, некоторые наблюдатели, как политики, так и эксперты, говорят, что через вот этот конфликт, возникший по поводу применения химического оружия в Сирии, резко уменьшается возможность некой сделки между Трампом и Путиным. Соответственно, минимизируются или уменьшаются риски для Украины в результате такой сделки, если бы она состоялась. Понятно, что здесь речь идет о сугубо теоретическом сценарии, но тем не менее вот такие опасения были, сейчас они минимальны. Кое-кто даже у нас заговорил о том, что в случае вот усиления такой конфронтации Трамп может дать Украине летальное оружие. Я думаю, что это преувеличенные ожидания. Обе две стороны, я имею в виду и США, и Россию, все-таки попытаются, наверное, договориться, найти некие, скажем так, рациональный выход из нынешнего конфликта. Но, тем не менее, для Украины сейчас так или иначе важно сохранить партнерские союзнические отношения с США. В этом конфликте, в этом противостоянии Украина на стороне США.
Владимир, ну вот звучат в нашем эфире, я имею в виду в российском, тоже и у нас тут был Сергей Марков в эфире, просто голоса российских экстремистов, они говорят, что надо нанести удар по Украине и тем самым отомстить Соединенным Штатам вот за этот удар по базе сирийских ВВС в Сирии. Но у них ощущение, что они ведут войну там не с Украиной, а с Соединенными Штатами прямо, вот на разных фронтах. Какая-то вероятность обострения в Донбассе может быть, на ваш взгляд, или нет?
Теоретически такая вероятность, конечно, существует, но вот такого рода заявления, которые вы процитировали, у нас тоже были опасения, что могут быть со стороны России некие асимметричные удары. Знаете, так, ответ, асимметричный ответ на то, что произошло в Сирии. Но если Путин будет действовать рационально, если он все-таки сохраняет намерение договориться не только с Трампом, но и с Западом, сохранить вот этот переговорный процесс, то ему желательно удерживаться от прямых военных действий против Украины, в том числе на территории Донбасса. А вот то, что фоновая эскалация может произойти, к сожалению, такой риск существует.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Пасхальные куличи на передовую. Военнослужащим и гражданским на Донбасс отправили 10 тысяч пасок. Перед отправкой на фронт пасхальное угощение осветили в Михайловском Златоверхом монастыре. Кроме военнослужащих, пасхи должны получить малоимущие жители Донецкой и Луганской областей, а также детские учреждения Донбасса. Побывала на освящении Дарья Куриная.
10 тисяч символів свята – з Києва на Донбас. До Великодня у Михайлівському Золотоверхому соборі освятили Пасхи для військових та малозабезпечених мешканців Донецької та Луганської областей. За доставку випічки на передову відповідають військові капелани та Збройні сили. Передати військовослужбовцям Пасхи – це дати їм відчуття родинного свята, каже Олексій Мазепа, офіцер управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.
Особливо це важливо для тих хлопців, які сьогодні знаходяться на передовій, які несуть свою службу саме на тих опорних пунктах і вогневих позиціях і захищають нашу країну від ворога. Ця акція показує, що весь український народ, вся Україна разом з тими хлопцями. Ці пасочки, вони будуть, знаєте, як таким невеличким містком між їх нормальним життям і тим, що вони зараз виконують ці завдання. Хай це буде тепло для тих хлопців, шматочок їхніх домівок.
Школярки Карина і Ангеліна приїхали в Київ на екскурсію з Рокитного. На освячення пасок до церкви прийшли з батьками і попросили передати свої побажання військовим і дітям Донбасу.
Швидше закінчилася війна, і щоб вони перемогли наших ворогів.
Щоб наша Україна була завжди мирна.
Так. І незалежна від усіх.
Щоб в них було над головою мирне небо.
Намісник Михайлівського монастиря, архієпіскоп Вишгородський Агапіт, після освячення пасок побажав військовим перемоги, а мешканцям буремного Донбасу отримати мир.
Я хочу побажати у це в
велике християнське свято Воскресіння Христове усім, найперше нашим захисникам країни, нашим військовослужбовцям, які сьогодні знаходяться в зоні АТО, і, звичайно, усім жителям Донбасу, незалежно від того, на якій території вони знаходяться, тому що це все українська територія. Побажати перше миру в їхніх, в наших душах. Ми віримо в те, що Господь, який воскрес із мертвих, переміг своїм воскресінням, переміг смерть, переможе і нашого ворога, нашого агресора і дарує мир на нашу українську землю.
Побажав Агапіт. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
Почти 3 года назад они перебрались в Запорожье и остались здесь. Футболисты Луганской «Зари» тренируются и принимают домашние матчи в городе над порогами. Сейчас команда готовится к матчу с киевским «Динамо». Чем живет футбольный клуб, узнавали наши корреспонденты, побывавшие на открытой тренировке «Зари» в Запорожье.
На одном поле фанаты, журналисты и профессиональные футболисты. В рамках всеукраинской акции «Тренировка со звездой» общие занятия проводят наставники Луганского футбольного клуба «Заря». А по завершению встречи – дружеский матч смешанных команд участников акции. В роли рефери – главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб.
В 10 лет пошел в секцию футбола в Житомире. И вы знаете, с тех пор, вот мне уже 51 год, считайте, 41 год. Я люблю этот вид спорта, футбол, это моя жизнь, это мое все. Поэтому даже себя представить не могу без футбола.
2 футбольных тайма по 10 минут и тренировка со звездой завершена. Своими эмоциями делится участник занятия, корреспондент телеканала 2+2 в Запорожье Яков Носков.
У меня после первых 2 рывков появилось наконец-то ощущение того, что у меня есть сердце, печень, легкие. Я каждый этот орган почувствовал в отдельности и все вместе. Ну и я понял, что они все-таки присутствуют. Мне очень тяжело представить, как неподготовленный человек может выбегать хотя бы 5-7 минут, не говоря уже о 90, которые пробегают профессиональные футболисты. При этом надо не просто бегать и что-то еще исполнять на поле.
Проходило занятие на учебно-тренировочной базе «Зари» в Запорожье. Именно в этом городе с лета 2014 года базируется футбольный клуб. Свой выбор на Запорожье остановили после ознакомления с футбольными стадионами в других городах, поясняет генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.
Когда говорят сейчас некоторые мечтатели, что надо там 20 команд или сколько там, а я проездил практически по всем вот этим городам, которые говорят там Винница, Житомир, там Ровно, и видел эти стадионы. Они не соответствуют уровню премьер-лиги. Вот потому мы остановились на Запорожье, благодарны как бы руководству города, что на тот момент и руководство «Металлурга» согласилось с нами делить стадион, проводить матчи.
«Заря» не только тренируется в Запорожье, но и принимает здесь домашние матчи. В этом месяце луганчане уже сыграли с «Шахтером» и «Александрией», а сейчас готовятся к матчу с киевским «Динамо», рассказывает игрок «Зари» Эдуард Соболь.
Что тут можно говорить про киевское «Динамо»? Это, можно сказать, один из лидеров чемпионата. Кого-то особого настроя на них не нужно. Просто разберем их сильные и слабые стороны и будем действовать на футбольном поле.
Собственных фанатов в Запорожье у команды пока нет. Генеральный директор клуба Сергей Рафаилов говорит, на матчах рады всем любителям футбола.
Матч между «Шахтером» и «Зарей», вот, который был здесь в Запорожье, на трибунах сидели в перемешку. Рядом шарфы «Зари», рядом мы дружно кричали и «Шахтер», и «Заря», все вместе кричали. Потому что вот это то, как бы, что нужно нашему футболу.
Матч между «Луганской Зарей» и киевским «Динамо» состоится уже в эту пятницу, 14 апреля, на запорожском стадионе «Славутич-Арена». Евгения Назарова, Запорожье, для «Донбас Реалии».
Закладка. Открываем Донбас.
Особенная тишина в степи, вдали от городского шума и сутолоки, под темным, немерцающим звездами небом, среди невидимых, таинственно на необозримом пространстве раскинувшихся хлебов. Тишина, таинственное и грустное ощущение, которое люди умеют только чувствовать, но не умеют передать. Лишь неустанное скрекотание кузнечиков да перепелиная песня наполняют молчание ночи. Я глубоко вдыхаю свежий, ласковый воздух назревающих полей. Позади, внизу, сквозь темноту глядят огоньки железнодорожной будки. Далеко вправо мелькают огни взбирающегося на гору поезда. Над самой чертой горизонта недвижимо голубоватое зарево. И сейчас же вместе со всеми представлениями, со всем укладом городской жизни всплывают предостерегающие слова. Смотрите, оберут, а то и пристукнут.
Александр Серафимович на заводе.
Запомни эту страницу.
Донбасс Реалии в эфире. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Кабинет министров Украины на месяц продлил чрезвычайное положение в энергетике. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства. В феврале правительство, напомню, приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике. В Кабмине утверждают, что это решение было принято в связи с блокадой железной дороги на Донбассе и как следствие ограничением поставок угля антрацитовой группы. Станично-Луганский район прекратил получать электроэнергию из неподконтрольных украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба компании «Луганское энергетическое объединение». По сообщению, электричество для жителей прифронтового района подается по новой линии электропередач. Более 12 тысяч абонентов отныне могут не бояться, что незаконное вооруженное формирование отключат им свет. Строительство новой линии проводилось в течение 2016 года. В Луганской области появился первый мобильный сервисный центр МВД. Автомобиль, который предназначен для обслуживания жителей самых отдаленных сел и городов, а также тех, кто живет вблизи линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Автомобиль оборудован современной техникой, которая дает возможность на месте проводить замену водительских прав, выдавать техпаспорт и оформлять транспортные средства. Сотрудники МВД в Луганской области будут выезжать по заявкам населения трижды в неделю. Цены на услуги в мобильном сервисном центре, так же, как и в стационарном. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени. Услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.